Да будет толк. Подкасты.
Всем доброго времени суток. Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, неугомонной путешественницей Анной Статвой, мы вместе выясняем, почему люди отправляются за порог и что в этом находят. Аня, привет!
Саша, привет! С радостью представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это Конте Ирина Валерьевна, врач-статистик, микробиолог. В копилке путешествий нашей героини большое количество городов и стран. 10 лет Ирина жила и работала на Аляске. Была в штатах Калифорния, Вашингтон, Пенсильвания. Посещала Ямайку, Францию, Италию. 15 лет назад она вернулась в Россию и не перестает путешествовать. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Как давно начались ваши путешествия?
Путешествовать я начала еще в школе. А у нас такая учительница была хорошая, классный руководитель. Она каждый год нас куда-то возила. Тогда Советский Союз был, все стоило очень недорого, и мы классом отправлялись в путешествие. Первое мы поехали в Ульяновск. Такие впечатления до сих пор помню, как мы там ходили в музей Ленина. Во-первых, это было ответственно, самостоятельность развивала у нас. Мы доверяли учительнице и слушались ее. Поэтому это началось еще со школы.
И как же после путешествий по России, начиная со школьных лет, вас занесло на Аляску?
Да. Обстоятельства личные сложились, что я вышла замуж и переехала жить на Аляску, потому что муж был, он родился в Пенсильвании, а потом он закончил колледж лесное хозяйство. Раз лесное хозяйство, он поехал на Аляску, где лес. И когда я познакомилась с ним, и он привез меня на Аляску туда.
И насколько легко вам было поехать?
Я, наверное, в хорошем смысле авантюрист. Мне было интересно.
Как там? Что за место Аляска?
Действительно. Очень красивая, шикарная природа. Зачем я очень скучаю, живя в большом городе, мне этого очень не хватает, потому что там живешь вроде в центре города, но ты 10 минут, и ты уже в диком лесу, кругом горы высокие. Когда жила, я никогда не задумывалась, какой высоты горы там были. Как-то это не интересовало. Я посмотрела, 1090 метров, там гора Джуна. Почему такое название? Это столица штата вообще на Аляске. Названа по имени человека, который действительно его звали Джуна. И город основался как город, где добывали золото.
Во времена золотой лихорадки.
Да. Город основан в 1881 году. Он маленький достаточно, 33 тысячи населения. Бухта, то есть это на берегу Тихого океана, вокруг горы, покрытые еловым лесом. И из-за того, что горы прямо примыкают к океану, все осадки, которые с океана поднимаются, они тут же и проливаются. Угу. Поэтому очень много дождей. Такие климатические условия, что дождь, который идет 30 дней, предположим. Представляете, ты просто забываешь, как выглядит солнце. Видишь только два цвета: серое небо и зеленые елки. Но, живя в таком климате, ты понимаешь, что надо как-то жизнь свою разнообразить, развиваться. Потому что если ты будешь реагировать на погоду, можно просто сидеть дома и все. Поэтому люди, которые там живут, они правильно одеваются и идут на улицу гулять. То есть это их не останавливает. Мне это всегда поражало. Едешь на работу, такой дождь идет, они бегут по обочине, занимаются спортом, ходят на какие-то классы, берут в университете классы разные. И люди находят такие увлечения, могут работать адвокатом, брать классы по оперному пению, летать в Сиэтл, брать эти классы, чтобы правильно петь, и потом показывать маленький город, ставят оперу там на французском языке и поют. Представляете,
потрясающе.
Да. То есть это видимо, климатические условия в людях формируют желание чем-то увлекаться, и это просто восторг вызывает. Когда ты чем-то увлечен, ты потом уже не замечаешь эту погоду, ты просто привыкаешь к ней, и все.
Как адаптировались вы?
Как-то я приехала уже к своему будущему мужу, мне было проще.
То есть у вас этой гостевой поездки не было?
Не было. Я приехала по визе невесты туда въехала.
Такая виза была?
Да, виза невесты. Через месяц я вышла замуж за своего мужа, познакомилась с русскими женщинами тоже, которые вышли замуж или там по работе приехали туда. Первое время так. Потом я пошла работать. Во-первых, это общение. Во-вторых, дома это все очень скучно достаточно.
Но специальность позволяла, да?
Вот ну, знаете, нет. Я приехала сначала, я там чисто неквалифицированный труд у меня был. Потом я пошла работать в детский садик. Я уже там зарабатывала $11
Вау.
В час, да. Так как у меня диплом гигиены детей и подростков, муж доказал, что я достойна $11 час. Я там полгода проработала, а в этом городе я познакомилась с семьей Степановых. Муж и жена, они с Саранска. Он директор гимназии в Саранске был, а она преподаватель английского языка. И вот Гера стал говорить: Тира, тут есть вакансия микробиолога, что ты не подашь на микробиолога? Я говорю: да, Гера, да язык, да как? Он, знаете, он меня так поддержал и сказал, что бактерии одинаковые, что в России, что на Аляске. Понимаете, я пошла на интервью. Там лаборатория, они меня интервьюируют, задают определенные вопросы. Но я отвечаю, и через неделю мы вас берем.
Угу.
Так я оказалась в патологической рыбной лаборатории. На территории Аляски около 50 рыбных станций, где выращивают рыбу. Из этих 50 станций всего 2 государственные, остальные все частные. Для чего это все делается? Они поддерживают популяцию красной рыбы, поэтому там все делается очень на серьезном уровне. Они, например, закладывают икру для того, чтобы выводить мальков. Вот они ее заложили, икру, в инкубатор, а потом приносят нам на исследование в лабораторию. Они выбраковывают таким образом эту икру, то есть там все достаточно серьезно.
На высоком научном
да, уровне. Да, да, да. Угу. Ну вот я 6 лет там отработала на штат Аляска, вот в этой лаборатории.
В детский садик не вернулись?
Нет, это уже был другой уровень, знаете, тоже да, да, квалифицированная работа. Ну и когда я жила, конечно, на Аляске, мы много путешествовали. Ну там, знаете, жизнь как-то очень много троп вокруг города. Очень люди любят природу. То есть вот идешь, встречаешь американцев, они идут навстречу тебе. Если они увидели что-то интересное, они все делятся, все с биноклями. Очень много птиц.
Бёрдвотчинг.
Да,
очень
да,
популярно.
Очень популярно. И вы знаете, в городе Джуно около 300 видов птиц, которые прилетают, где-то они транзитом проходят, да. У нас, например, весной прилетают колибри. Ну, казалось бы, север, колибри. Они прилетают, еще снег лежит, да. Так люди вывешивают поилки со сладкой водичкой, и вот эти колибри пьют эту водичку. И ты живешь в природе. То есть вот сидишь на работе, два озеро у тебя, то выдры на этом озере, да. Полощица. То есть ты идешь гулять куда-то в горы. Помимо того, что очень птиц ты много видишь, ты видишь и медведей, потому что это вот...
вот... я хотела спросить, еловый лес и от нашего товарища Михаила Арсеньевича Кречмара мы знаем, что
медведи очень много.
Медведи еще больше, чем у нас в Северной Америке, да? Вот как с этим обстоят дела? Там пешком по городу не ходили?
Ну, нет, ходят, и ко мне на кухню даже заходил. Знаете, я сижу в зале, значит, там делаю маникюр, мне соседка на телефон говорит: у тебя визитер там. А я вышла, а
выйди, поздоровайся.
Да, да. Ну, кстати, на Аляске вообще, вот город, ты можешь туда добраться только на самолете или на пароме. То есть дороги автомобильные нет. Из-за того, что такие географические условия этого места, воровства нет. То есть я хочу сказать, что двери вообще не закрываются.
Никуда человек не денется.
Никуда не денется, да. И поэтому, когда я приехала, я, знаете, всю жизнь прожила в Омске, в большом городе. Я все пыталась дверь закрыть. А ее просто не надо закрывать. Знаете, вот, ну, машины никто не закрывает. То есть вышли, бросили и ушли. Закрывают только, когда начинается туристический сезон, когда в город приходят огромные лайнеры, наполняется город туристами, открываются все магазины. Это полгода где-то длится. Вот тогда люди закрывают дома свои. Вот. Я хотела сказать про медведя. Все открыто. Он ко мне зашел на кухню и взял яблоко. И все, и ушел. Пока я вышла.
Подождите, медведь зашел,
да,
взял
да,
яблоко
да,
и вышел.
Ушел, и вышел. Но это медведи, которые вот начинают есть уже то, что они в природе. И таких медведей уничтожают. Медведей очень много, так как я грибы собирать любила. А там на Аляске это, понимаете, море всего этого, груздей. Я ходила с корзинкой и собирала эти грибы. А там, где ты грибы собираешь, там же ручьи. А ручьи — это рыба, которая идет на нерест. И, конечно, когда идет нерест лососевых, естественно, медведи приходят к этим ручьям, эту рыбу едят. И когда выкидывают икру, чайка, она тоже умная, она не ест мясо, которое уже разлагается, и запах стоит, она ест икру. А американцы икру не едят. Поэтому ты можешь просто пойти на пирс, где ловят эту рыбу, чулки с икрой никому не нужны, ты приносишь домой, просто потом солишь ее и кушаешь.
Если пошел в лес. У меня даже картинка за грибами. И вот идет медведь. Ну и все идет.
Ну, и ты как бы он идет за рыбой, а ты грибы собираешь. Вы друг другу не мешаете.
Делить нечего.
Да, делить нечего.
То есть никакой паники.
Никакой паники абсолютно. Единственное, когда ты идешь, надо шуметь, чтобы он тебя просто слышал, там колокольчики на ногу одевают или просто песни поют как-то. Но я вот сколько сталкивалась, меня только настораживало, когда идет медведица с малышами. Вот тогда я поворачивала, шла в сторону, потому что она будет тогда защищать. А такие случаи, у меня никакого страха не было. Мне всегда муж говорил, хватит эти грибы собирать.
Они едят грибы или только это вы были, грибная душа?
Нет, едят. Причем там такие туристические места. В черте города ледник есть, Менденхол. И вообще на Аляске 38 ледников. Вокруг этого ледника озеро талой воды, которое образовалось. И огромные айсберги плавают, осколки этого ледника. И национальный парк. Это все в черте города. И там, знаете, так оборудовано все. Стол хороший с двумя лавками, потом место для палатки, где ты машину можешь припарковать, тут же кострище сделано. И вот ты приезжаешь, это совершенно бесплатно. То есть если ты там останавливаешься на ночь, это там $5 там за ночь. Огромная территория, ты ставишь машину, все покрыто мхом зеленым, и на этом мхе грузди. Так их никто не собирает. Ты уже доходишь до того, что ты собираешь только определенного размера. Да. И вот я приезжала с ребенком туда. Никита у меня играет, значит, с машинками, я с этой корзинкой вот собираю эти грибы. Ну и потом я собирала еще всякие там абабки, белый гриб. Это уже другая там у меня была точка. Но там тоже туристическое место было. И там очень много туристов. Когда они видят меня с корзинкой грибов, они начинают спрашивать, это съедобно? Ну, конечно, съедобно. Но я, знаете, потом я уже набирала корзинку, везла своему начальнику и говорила: «Тед, теперь твоя очередь, что-то готовь с них». В общем, вот такое, конечно.
У меня такой вопрос. Вы переехали в достаточно взрослом возрасте уже в Америку. Угу. А что вы взяли с собой? Какие-то привычки, которых вы не избавились? Дверь вы научились не закрывать, а что-то не смогли отказаться?
Я, например, очень люблю читать. Я там тоже читала. Выписывала русские книги, читала. Как я любила театр. Кто бы туда ни приезжал, на Аляску, конечно, там в этом плане город небольшой. Климатические условия, потом образ жизни. Все это накладывает отпечаток на людей. И Аляска, она все-таки достаточно удалена от Америки, и люди там тоже другие. Те, которые любят природу, охоту, кататься на лыжах, что-то такое. Мне вот не хватало чего, что у нас в Омске можно просто красиво одеться и пойти прогуляться по центру, предположим, да? У нас масса театров, филармонии, куда можно ходить. Там ты этого лишен. Ты просто одеваешься красиво, идешь в молл какой-то,
французскую оперу от айтишника можно послушать.
Да. И когда ты идешь просто по магазину, ты выделяешься просто. Американцы, они, знаете, они очень нации открыты. Они сразу тебе говорят: какая вы красивая. Они тебя начинают хвалить.
Просто незнакомые встречные люди.
Абсолютно. И причем мало того, что незнакомые, встречные, они вообще очень нация добрые люди, отзывчивые. Встречаешь людей, которые тебя совершенно не знают, где-то в аэропорту. И как только ты открываешь рот и говоришь, что там у тебя какая-то проблема или тебе нужно помочь, люди тебе начинают приходить на помощь. И вот это меня всегда вот в американцах очень трогает. Я помню, такие эпизоды, они же остаются на памяти на всю жизнь. Ты там летишь 13 часов до Лос-Анджелеса с Москвы. Ты уже прилетел туда вообще никакой, а тебе еще надо добраться до Сиэтла, от Сиэтла лететь до Аляски еще. Тут достаточно длительный
очень,
путь.
Да, тяжелый.
Прилетаешь в Лос-Анджелес, становишься оформлять билеты, я говорю: пожалуйста, вот эти чемоданы отправьте на Аляску, чтобы я их вообще не увидела уже. А он мне говорит: ну, я не могу, если перерыв там более 4 часов между самолетами, он не имеет права отправить их сразу на Аляску. Но он выходит из-за своей стойки и мне просто физически помогает, тащит на рентген эти чемоданы. Это не его работа, понимаете, про что я вообще? Или ты едешь с ребенком, чемоданы у тебя на этой тележке, ты катишь ее. Идет американка и говорит мне: у меня такой день сегодня хороший, я без чемоданов, давайте я вам буду помогать.
Но вы сказали, что вы путешествовали. Вы не просто были на Аляске. Куда вы путешествовали?
Ну да, мы, конечно, путешествовали вообще каждый год и несколько раз в году ездили. Но так как у меня муж в Пенсильвании, мы, конечно, ездили в Пенсильванию навестить его маму. Потом мы ездили в Калифорнию. Это Сан-Диего, Диснейленд.
Южные такие места.
Ну, вы знаете, вот все штаты так отличаются. Потом мы полгода жили в Неваде. Вроде ты на Аляске дождей много и тяжело тебе. Но ты так привыкаешь вот к этой буйной зелени, потому что влажность же, да, дождей много. Там такие одуванчики огромные, все такое гигантское, все такое зеленое. А потом ты попадаешь в Неваду, где пустыня.
Выжженная
пустыня
такая.
И ветра сильные, и ночью температура падает, днем солнце яркое. Мы даже, помню, поехали барбекю делать, и мы костер не могли развести из-за того, что сильный ветер задувает. И вокруг домов, из-за того, что климатические условия такие, зелени вообще мало, и ты скучаешь по Аляске. И когда самолет несет тебя, и мы тоже до Сиэтла летели, и когда я к Сиэтлу подлетала, я видела, что вот оно все родное уже, все зеленое. И уже дождик, и все. Понимаете, вот с одной стороны, ты вроде устаешь от этого дождя, от всего, а потом, когда ты уезжаешь в другой штат и видишь город совершенно другой, потому что Аляска — это, ну, богатый штат достаточно. Там шикарная инфраструктура сделанная. Даже вот такая проблема, как дома престарелых, они тоже на Аляске значительно лучше. Все сделано, потому что вложены деньги другие. А в Неваде этого нет. Там казино, эти огромные стоят многоэтажные отели, при них казино. И так далее. Это совершенно другая жизнь, все другое. Вот штаты очень отличаются.
И вам нравилось познавать эту разницу?
Конечно, это интересно очень. И люди все разные очень, и законы разные, и культура отличается, и архитектура, все другое.
Вы сказали, что когда куда-то уезжали, скучали по Аляске, а по России?
По России очень я скучала. Приезжала каждый год сюда. 35 лет мне было, я уехала на Аляску. Но вот я жила и жила. Но только когда, прожив там 10 лет, я стала такой патриоткой своего города, своей страны. Но, понимаете, нужно было это пройти вот эти этапы, чтобы понять, что это такое. То есть, представляете, самолет садится, вот мы приземляемся в Москву, ну, стоит очередь огромная на паспортный контроль, и люди возмущаться начинают, почему-то там, значит, никаких очередей, а тут мы стоим, раздается другой голос и говорит: вот мы стоим, мы сюда ездили, ездить будем. И все понимают, что это действительно так. Сколько бы ты там ни прожил, все равно ты скучаешь за всем. Ну, за какими-то мелочами, которые милые твоему сердцу и которые, ну, необъяснимые вещи. За продуктами питания, потому что, ну, в городе, где я жила, никакого русского магазина не было. То есть ты скучаешь, вот знаете, за хлебом.
За Бородинской краюшечкой.
Да, да. Знаете, когда меня в Москве друзья встречали, они меня спрашивали всегда: Ира, что принести? Я говорю: мне черный хлеб, колбасы и все, мне больше не надо. В аэропорту, когда мне помогали пересадку делать, и везли мне вот хлеб, хлеб, черный, колбасу и все, минимум вот этот. Селедка, естественно. И знаете, меня начальник отправлял в Анкоридж, когда я работала в лаборатории. Он меня на стажировку на неделю в Анкоридж. А в Анкоридже есть русский магазин. Я накупила этой селедки.
Лосось вам уже не заходил?
Нет. Ну и вот скучаешь очень. Но потом, конечно, ты привыкаешь, потому что тебя окружают очень хорошие люди, шикарная природа, у тебя тут семья.
А что с селедочкой там может сравниться?
Ничего. Ничего, селёдочка.
Нет, ну что-то же полюбили,
ну,
там тоже.
Ну, понятно, я рыбу, морепродукты все эти. И они, естественно, там какого качества великолепного, потому что их тут же поймали, тут же продают. Причем я 3 года прожила, а потом поняла, что такое гамбургеры. 3 года мне понадобилось там прожить, когда я поняла, что это вкусно. Особенно, когда это на огне приготовлено и сделано правильно. Ну, это, представляете, время. То есть у тебя даже вкусовые вот эти ощущения меняются, но не так быстро.
Скажите, в чем ценность вот Омска, на ваш взгляд? Когда вы там находились, да, что вы чувствовали по отношению к родному городу?
Знаете, я приезжала, когда ехала за город, вот эти просторы наши, березовый лес, чистота вот эта, и вот мне вот милее ничего не было для меня. И люди, потому что сибиряки очень отличаются от столичных городов, я это всегда знала, и мне потом на протяжении жизни меня так судьба заносила, я еще уезжала 2 раза с Омска, всегда, когда я возвращалась, я месяц ходила и говорила: лучше мечей никого нет. Но это опять вот мой личный опыт. Я Сибирь очень люблю. И зиму люблю, и мне вот это все так сладостно для меня. Ну, я там, знаете, я тоже на Аляске ходила, там на лыжах. Я купила лыжи, каталась там. Потому что, ну, мне надо было какую-то активность. Скучно дома сидеть.
А зимой холодно?
Нет, вы знаете, зимой, в то время, когда я жила, ну, минус 10 градусов. Но там дождь льет, да, а потом идет снег. И снег там, он обильный очень. На машине обязательно лопата у тебя должна быть, потому что ты можешь там застрять, откапываться, да. Но все работает. Техника уже в 3 часа ночи вышла. Все будет почищено.
А вот остались остались ли там русские на Аляске? Вот еще с тех времен.
Ну, с тех времен нет, конечно. Русские же уехали, но остались индейцы, которые дружили с русскими. И индейцы многие называют своих детей русскими именами. Они до сих пор ходят в русскую церковь. Прямо это передается.
В православную, да?
Да, православную. И американцы сохранили все названия русских озер, там, рек. Они не понимают значение там озера Медвежье. Они не понимают, что такое Медвежье, но вот названия такие они все сохраняют. И в городе, где я жила, губернатор, когда русские были, Баранов, там есть гостиница Баранов. То есть это прямо все, это исторически все это сохранено. Они очень бережно к этому относятся.
Неожиданно.
Да. И музеи, все это рассказывается и показывается, как были русские тут, и исторические документы.
Вы сказали, что в туристический сезон приходят большие лайнеры.
Да.
А вот откуда едут люди туда?
Вы знаете, у американцев, у них, они считают, что когда они выходят на пенсию, они должны обязательно побывать на Гавайях и на Аляске.
То есть два самых отдаленных штата.
Да, да, самые отдаленные штаты. Корабли формируются в Сиэтле, и вот пошли по всей Аляске, они останавливаются в разных городах, ночь плывут, на день останавливаются, и тут экскурсии, море всего, работы для людей. Ну, например, вертолетные туры на ледник, или там они едут на океан смотреть китов. Или часто в промышленных масштабах уже золото не разрабатывается так в городе, но сохранились шахты. Они везут на эти ручьи, показывают, как тут золотодобытчики это золото мыли и так далее.
Очень интересно.
А русские приезжают?
Промышленный туризм.
Русские, но приезжают так же, как которые живут в других штатах, они тоже путешествуют.
А европейцы?
Ну нет, это все-таки очень удаленно. Далеко, это большие деньги надо закладывать на это все.
Ну, вообще, насколько я знаю, у американцев очень популярно путешествие по своей стране.
Да,
они любят посещать
очень
национальные парки,
да,
и у них внутренний туризм гораздо больше развит, чем выездной.
Да, да. Во-первых, национальные парки, там условия все созданы. Понимаете, ну что такое $5 приехать, остановиться? И вот когда даже едешь на хайвее и видишь там на мотоцикле или с другими номерами, с другого штата, и все им сигналят, поддерживают их, что они приехали на Аляску, путешествуют. Вот им, если что-то нравится, они это все сразу отдают, и никто тут не будет думать, что как ты выглядишь, и как тут прилично, неприлично. Они эмоции отдают просто сразу.
Вы вокал освоили там?
Нет, вокал нет.
Оперное пение, а что?
Ну, я была поражена. Я на итальянском слушала тоску, а Кармен на французском. Это только там я слушала это, и меня всегда вот поражало это. Ну, понимаете, там, чем я только не занималась там, из-за того, что такие климатические условия, и на работе я тоже работала полгода, было много работы, а полгода там работы было мало. Поэтому ты читал, чем-то занимался, я занималась краебукингом, то есть фотографии оформляла по-разному. Потом я занималась вышивкой, я крестом вышивала. Ходила в бассейны, ходила, гуляла. Дождь, не дождь, я приходила с работы, говорила сыну, пойдем гулять. Он говорил, мама, на улице дождь. Я ему говорила, ну, ты хочешь, чтобы меня медведь утащил? И так он думал. Как-то в это в планы его не входило. И он со мной шел. И мы поэтому, дождь, не дождь, мы ходили, гуляли.
Угу.
Движение. Ты гуляешь, и у тебя прям потребность. Я утром могла встать перед работой, пойти погулять, прийти душ принять и ехать на работу. И это дает тебе энергию, ты напитываешься, у тебя прекрасное настроение. И вот
да,
чем я там увлекалась.
В каком самом необычном для себя месте вы оказались за Аляской, за пределами Аляски во время путешествия? Ямайка там была.
Да, Ямайка была, да, Ямайка тоже интересна. Когда у нас родился ребенок, и муж, ему дали, значит, можно было выбрать любую страну, по работе ему дали как премию, что уже он был успешный за этот год, и вот можно было путешествовать. И мы поехали на Ямайку. То есть мы долетели до Майами на самолете и оказались на Ямайке. Ямайка тоже очень интересная страна. Но тут был такой момент очень интересный. Муж не очень правильно рассчитал, так как у нас был Ритц-Карлтон, шикарная гостиница 5 звезд. Мы оказались в резервации. Шикарная гостиница, всякие джакузи на территории, бирюзовое море, белый песок. Все это убирают. Я определенные люди с деньгами там отдыхают. Когда мы там 5 дней провели, потом мы переезжаем в гостиницу 3 звезды. И у меня начинается депрессия. Причем гостиница, ну, допустим, ей там 10 лет. Они в интернете выставили фотографии там 10-летней давности. А когда мы попали, далеко от этих фотографий уже. Ну, все такое уже затертое. Тем не менее, мы все равно ходили, купались, там загорали. Потом я попала в центр города. Там разруха вообще.
А страна-то отсталая.
Страна отсталая, понимаете? И там разруха
с этих пляжей,
этом,
буквально в нескольких,
да,
километрах.
Представляете, вот такой контраст. Ну, видите, там никаких полезных ископаемых, кроме асбеста, нет. Кофе на экспорт, и все. Выращивают тростник, который сахар делают тростниковый. А живут выходцы с Африки, с Китая и Индии, да? Все. И туризм вот этот. А туризм, понимаете, я первый раз ощутила, когда ты идешь, все другого цвета кожи, а ты белый.
И все на тебя смотрят.
И все на тебя смотрят. От тебя видно далеко.
Это, наверное, так себя чувствуют афроамериканцы в Сибири.
Да, да, понимаете? Это вообще вот ощущения такие, что ты от них отличаешься. Mm-hmm. Ну да, интересное путешествие. Ямайка, да.
Mm-hmm. Ну вот вернулись вы в Россию, mm-hmm. но ваш запал на путешествие не закончился.
Нет, нет.
Продолжаете осваивать нашу Россию. Тут в жизни не хватит, чтобы ее освоить, да?
Да.
И скажите, что для вас самое ценное вот сейчас в путешествиях по России?
Ну, самое ценное, во-первых, я открываю для себя страну. Я понимаю, что столько интересных мест, которые я не видела, и мне всегда хочется этим заниматься. Мне очень нравятся люди, которые путешествуют, потому что, как правило, люди активного возраста туда едут, очень позитивно настроены, с ними интересно общаться о разных вещах, и про жизнь, и про книги, и так далее, и так далее. Последнее путешествие в Нижний Новгород, я столько про Пушкина узнала, там про Гоголя, какие-то истории, которые тебе на экскурсии всех рассказывают, и ты нигде это не прочитаешь. Угу. То есть такие вот факты, ну, это дорогого стоит. Ты расширяешь свои горизонты общения, я хочу сказать, что про людей. Вот я 3 года путешествую, да, но за эти 3 года у тебя столько знакомых вообще появилось. Когда какие-то там события происходят у тебя, и ты знаешь, что там у тебя друзья, там, вот это очень замечательно. Сначала ты предвкушаешь путешествие, потом его проживаешь, а потом у тебя остается послевкусие. Угу. То есть это тоже расширяет твои горизонты абсолютно, и в человеческого общения, и так далее. То есть это очень интересное увлечение. Ты будешь этим заниматься и заниматься.
А вы выбираете места, в которые хотите поехать? Или это всегда как-то спонтанно, и вы просто открыты новому?
Нет, ну, иногда я выбираю, иногда вот я читаю о чём-то, мне даже это в голову не приходило, но мне интересно, я пойду.
Оно существует, да?
Да, 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 да. Поэтому тут по-разному.
Лёгкость на подъём.
Да, я лёгкая очень на подъём.
А вопрос, который мы задаем всем нашим гостям.
Угу.
Если бы у вас были неограниченные ресурсы, там, угу. временные, финансовые, вообще физические, в какое путешествие вы бы отправились?
Я бы поехала в Африку. Знаете, там на Аляске живя, я как-то попала на встречу, где люди рассказывали о своем путешествии в Африку. Приносили там видеоматериалы. Это удивительный континент, конечно, животный мир. Просто такая экзотика для меня. Я поехала в Африку. Когда они рассказывали про эти национальные парки, где они побывали, это просто вообще завораживает.
Потому что она отличная от других.
Да.
Сильно отличается. Потому что Северная Америка и Евразия, они же когда-то были одним континентом, и флора, и фауна, они похожи.
Да, наша Камчатка, она напоминает, это же был один материк, а Африка — это экзотика для меня, конечно. Это мечта.
Как на Аляске людей называют? Вот мы амичи, а там кто?
Там нет у них...
Аляскинцы.
Аляскинцы?
Ну да.
Как он называется?
Да.
Я вот хотела узнать про язык. Вам сложно было осваивать то, что вы сейчас говорите и мыслите по-русски?
Да, конечно. А когда ты живешь там, ты погружаешься в среду, тебя везде окружает английский язык. На работе английский, дома английский, в магазин пошел английский, радио тоже на английском, да?
А вы уже знали
базу? Вы знаете, нет, я ехала туда, я, может, 100 слов знала, и все. Потом ты набираешь просто, и все. Мне даже подруги говорили, что я стала очень скудно по-русски говорить, потому что я как на английском говорю, у меня фразы формировались так, мне проще было на английском. И одна из причин, почему я вернулась, когда у меня ребенок стал подрастать, и я с ним стала разговаривать на русском, и стал возвращать мне английский. Понимаете, ему было легче, социум английский. И я потом поняла, что как бы я на свою культуру не насаждала, все равно он будет американцем. И это меня, конечно, не устроило. Я решила, что все хватит, домой.
Почему не устроила?
Ну, потому что я не хотела, чтобы в моей жизни было как у Ирины Родниной. Когда она уехала, дочка осталась в Америке, а она с сыном сюда приехала. И я решила, что на определенном этапе жизни, прожив там 10 лет, я сказала, все хватит, поедем в Россию. А потом, когда вот уже жили мы в России с сыном, я сыну говорила, Никита, может, поедем обратно в Америку? Он мне говорил, мама, нет. Я столько сил потратил на русский язык, я не дурак, туда не поеду.
Адаптировался?
Да,
времени понадобилось?
Он не говорил у меня на русском языке. Мы приезжали сюда, жили 8 месяцев, и тогда он стал говорить. Потом, когда мы вернулись в Америку, еще полтора года там жили, он уже со мной разговаривал на русском.
Зато пятерка по английскому была в школе.
Да, такой интересный опыт жизненный.
А вы когда вернулись?
Я вернулась в 2011 году. Да, 15 лет уже.
А у сына гражданство тоже российское?
Да, а у него было сразу изначально, если у него мама русская, папа американец, у него сразу российское и американское гражданство.
Какие места в России стали для вас открытием? Уже через такое путешествие, через другую страну, через другую жизнь, можно сказать. А вы приехали и открыли для себя, и сказали: вау.
Ну, мне Байкал очень понравился. Он отличается по энергетике, по своей.
Вы недавно там были?
Да, ну, год назад. Я была 8 марта, там мы были, хакусы. Летом не ездила. Вот поэтому.
А еще что-то хотите? Вот на Камчатку, на Аляску посмотреть.
Что на Камчатку смотреть?
Нет, вы знаете, вот когда ты прожил 10 лет на Аляске, вот я куда ни приезжаю в горы, мне везде Аляска. То есть у меня свои ассоциации, свои. И меня очень горы манят. То есть я скучаю за этим, меня тянет в горы. Вот горы для меня это все. Потому что на равнине, вот, хотя я выросла тут и родилась, да, вот казалось бы. Ну, вот не знаю, вот горы для меня очень привлекательные.
Это потому что напоминают о чем-то? Напоминают. Или просто вы что-то чувствуете, но объяснить не можете?
Нет, там энергетика другая. То есть я себя чувствую там лучше вообще. Хотя там, казалось бы, тебе идти по равнине легче, да? Конечно. Там на преодоление. Ты на подъем, спуск... Ну, там чувствуешь себя по-другому. Энергетически они заряжают меня, по крайней мере, однозначно. Горы очень люблю.
Как у вас сейчас отношения с Аляской складываются? Связи какие-то?
Конечно, я поддерживаю связи вот с теми женщинами, с которыми я дружила там. Я так с ними дружу, продолжаю. Хотя они уже с Аляски переехали, живут в других штатах. Но, тем не менее, мы отношения продолжаем. Я все равно знаю, что там происходит. Они мне шлют, что там Джуна. Снег выпал много, там засыпало, и там температура. Температурный рекорд, ну, холодная погода достаточно, климат же везде меняется. Они мне все пишут, шлют, и поэтому я в курсе.
А там у них нет такого, вот как у нас, заработать северные, а потом переехать в более теплые штаты?
Нет, есть. Почему? Там же на Аляске дивиденды получают. Но для того, чтобы их получить, надо полгода прожить на территории Аляски. Плюс нужно сначала 2 года прожить, если ты приехал только, да? После этого ты начинаешь получать денежку эту. У них осенью празднуется День Аляски. И к этому Дню Аляски каждый, кто живет там, получают дивиденды. Каждый год разные. Ну, где-то плюс-минус $1000. Получают все дети, независимо от возраста, все получают. Многие там работают до какого-то возраста, выхода на пенсию, потом уезжают.
Как вас место поменяло? Вот то, что вы поняли, все, прежней Ирины не будет.
Ну, я просто поняла, что у человека все зависит от него самого. Надо только ставить цели и идти к ней. И ты вот можешь оказаться где угодно. Поэтому все зависит от твоих желаний, от твоих стремлений, и дерзай, и все приложится.
Просто 10 лет жизни в другой стране, и ты поймешь
это. Да. И это просто расширяет твои горизонты, понимаете? То есть, когда ты имеешь такой жизненный опыт, ты открываешь это, и весь мир перед тобой, и ничего страшного в этом нету. Везде люди, везде тебе будут помогать.
Скажите, вот что бы вы пожелали тем, кто только начинает путешествовать? Вы как человек опытный, что бы вы им пожелали?
Ну, обязательно путешествовать, мечтать, куда вы хотите попасть, пробовать разные виды путешествий. Особенно, когда ты уже в возрасте находишься, ты понимаешь, что уже физических сил у тебя не так много, да, остается. И то, что ты мог сделать в 40 лет, ты уже не можешь сделать там в 65 и так далее, и так далее. Ну вот активнее жить, наслаждаться этим процессом, путешествовать, потому что это такое прекрасное увлечение, делает твою жизнь очень интересной, многогранной.
Спасибо, потому что на самом деле начинающие путешественники — это не обязательно люди молодые. А вот я могу сказать на примере наших туристов, что есть те, кто в 50 лет только начинает и вообще делает там первые какие-то робкие шаги, боясь выйти из дома, но все равно они их делают. Это здорово.
Это здорово, это замечательно.
А потом не останавливаются. А мне еще, Ирина, знаете, какой вопрос? А на какой спектакль вы сходили, когда вернулись первый?
Ой, я даже не помню.
Но по то, почему вы скучали, ну, может быть, что первое в голову придёт?
Вы знаете, я хочу сказать, что я скучала, но я, когда приезжала, мы везде ходили. Ну, в смысле, я всегда старалась.
А то есть такого пробела не было?
Не было. Я там, например, на Аляске, вот помимо этих опер, я, например, фламенко видела, как танцуют. Приезжали испанцы с Нью-Йорка и танцевали фламенко. И остаются такие моменты у тебя на всю жизнь. Один раз такие вещи увидишь, это вообще... Ну, а сейчас даже я не помню, что вам сказать вот на этот вопрос. У меня ребенок тогда был небольшой в первом классе, и мы везде ходили вот на все спектакли детские. Прививала это ему все. Вот мы посещали очень много театров, музеи, поэтому...
Планы какие у вас ближайшие? Планы,
ой, планы... Вот я улетаю в Сочи на неделю, а осенью, не знаю, осенью будет отпуск, тогда вот посмотрим, что там будет дальше. Ну, по территории России, я думаю, куда-то поеду опять путешествовать.
А это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Фёдоров». В гостях у нас сегодня была...
У нас сегодня был замечательный гость Ирина Конте, которая разбередила нам душу. И еще больше захотелось путешествовать. Она поделилась своим уникальным опытом жизни в другой стране и возвращения в любимый Омск. Ирина, спасибо вам огромное.
Да, спасибо, что пригласили меня.